Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут, у микрофона Владимир Карпов, в эфире дневной эфир, простите за тавтологию, но вместе с вами мы следим за главными новостями дня сегодняшнего, ну и вообще последних дней, и начнем сегодняшний информационный канал с телевизионных новостей. Напомню, еще накануне появилась информация о том, что бессменно ведущий программы «Пусть говорят» Андрей Малахов может уйти с Первого канала и покинет шоу, и появится уже где-то на ВГТРК, ну и сегодня мы получили такое косвенное подтверждение информации. Сейчас попробуем обсудить вот эти тектонические сдвиги на российском телевидении с телеобозревателем российской газеты Сусанной Альпериной. Здравствуйте, Сусанна.
Здравствуйте. Хорошо меня слышно?
Да, прекрасно. Сусанна, отлично. Я назвал вот эти перестановки возможные тектоническими сдвигами. Можно ли такое определение использовать?
Подождите, а я могу вас спросить? Вы сказали, что вы получили этому косвенное подтверждение. Насколько надежны ваши источники?
Наши источники заслуживают доверия, но пока еще нет официального подтверждения. Поэтому пока это не случилось, мы говорим об этом очень осторожно.
Ну, вот я бы на этом сделала акцент, поскольку на самом деле информация пока не подтверждена, и моя газета, российская газета, мы публикуем такие новости только после того, как есть официальное объявление. Как вы понимаете, информация была у меня гораздо раньше об этом, еще в конце прошлой недели, но мы намеренно не делаем публикации, поскольку подтверждения этому нет. Я даже скажу вам, как появилась информация. Она появилась на... Это был, образно говоря, слив, который произошел в одном из медиасообществ на Фейсбуке. Кулуарный слив. И благодаря чему заставили вот сейчас такое время, август, время без новостей. И, естественно, новости делаются из всего. Я вчера внимательно почитала новости на газете.ру и на ленте.ру по этому поводу. Вы знаете, вы, получается, самые информированные, раз у вас надежные источники. Ни у кого никакой информации пока нет достоверной. Андрей Малахов сейчас, как мы знаем, на фестивале «Жара» в Баку, который только что завершился, он его вел. Он ничего не комментировал, никаких комментариев не давал Первый канал, никаких комментариев не давала ВГТРК. Я проверила новость по своим источникам, может быть, они не такие, как у вас, но пока это все не подтверждается. Это первое. Поэтому мне даже странно, что вот даже вот такое СМИ, как ваше, очень серьезное, уважаемая мной радиостанция и многие другие, всерьез обсуждают новости, о которой пока нет серьезных, нет поводов говорить. Я могу это объяснить только августом и тем, что наконец-то установилась летняя жара. Теперь по поводу того, если вдруг Малахов перейдет. Мы помним, как переходил Максим Галкин с Первого канала на «Россию-1», а потом возвращался на Первый канал. Первый канал это обыграл с юмором, но на самом деле, возвращение Галкина, но на самом деле, когда он ушел на «Россию-1», это, конечно, было событие, все это обсуждали, и в некотором роде произошла тогда рокировка, потому что мы помним, что наоборот, с «Россией-1» ушла Анастасия Заворотнюк и пришла на Первый канал. Это в тот год, я не помню сейчас точно, какой-то был год, это, конечно же, была сенсация, все только об этом и говорили. Но сумел ли раскрыться Максим Галкин на «России-1», почему он потом вернулся на Первый канал, как себя проявила в качестве ведущей Анастасия Заворотнюк, мы все это все увидели. Я понимаю, с чем связано, это уже тоже не секрет, все эти разговоры вокруг Малахова. Мы знаем прекрасно Наталью Никонову, это замечательный медиа-менеджер, это человек, который в свое время стоял у истоков программы «Пусть говорят», и который в некотором роде Малахова сделала. А она ушла также с канала Первого на «Россию-1», и вот это я бы назвала тектоническим сдвигом. Понимаете, потому что мы-то видим верхушку айсберга в лице ведущих, но мы не видим и не знаем тех, кто и как это делает.
Уход Никоновой означает переход и команды программы этой?
Вот, это было, и тогда перешла часть команды вместе с Никоновой на «Россию-1». Они там сделали довольно громкие проекты, в частности, шоу, которое называется «Прямой эфир». Но Малахов тогда не ушел. Сейчас же Никонова вернулась на Первый канал. Именно этот тектонический сдвиг, выражаясь вашей формулировкой, и привел к тому, что появились разговоры вокруг ухода Малахова. В свое время, напоминаю, он с Никоновой не ушел. Но как это все сложится? Действительно ли хочет уйти Малахов? Я вчера специально проверила. Вот его шоу, Малахов у нас ведет несколько шоу, мы знаем с вами их, причем совершенно противоположных по задумке и направлению. Скажем так, он ведет довольно желтую программу «Пусть говорят» каждый день, и он ведет довольно серьезное ностальгическое шоу в субботу вечером. Я проверила, как выходило шоу «Субботу вечером», и не было его только один раз, когда был концерт в июле, например, месяце, когда был концерт, посвященный Дню памяти, Дню семьи, любви и верности. Все остальное время эта программа выходит, у нее стабильно хорошие рейтинги, так же, как и у шоу «Пусть говорят», поэтому не думал, что Малахов, который на сегодняшний день одно из главных лиц Первого канала, решится на такой отчаянный шаг. Может быть, он из-за чего-то занервничал, но пошли какие-то сливы.
Еще одно уточнение по поводу сливов и того, почему Малахов якобы может уйти с Первого канала. Поговаривали о том, что он давно собирался организовать свой продакшн для того, чтобы продавать уже свою программу Первому каналу, но ему якобы не давали такой возможности. Об этом вам что-то известно?
Мне неизвестно, я лишь могу судить те люди, которые уходили с Первого канала, как игроки этого канала, и создавали свои студии, они не держали тот же уровень, который у них был, когда они работали на Первом канале. Например, я могу вам привести замечательный такой доктор Курпатов. Помните?
Да, был такой.
Многие уже забыли. Тем не менее, он стал директором, занимал высокий пост в довольно крупной компании-производителе контента. Но из эфира он ушел, а у нас же помнят тех, кто в эфире, понимаете? Поэтому вот так.
Но, с другой стороны, это довольно типичная история, когда те люди, которые производят продукт на одном из телеканалов, потом тот же продукт его продают за счет того, что организуют свое какое-то юрлицо, продакшн, ну и то же самое остается.
Это две большие разницы, как говорят в Одессе. Потому что, когда ты на канале, в живом эфире, работаешь с командой канала, это одно, и ты востребован по-другому. Другое дело, когда ты создаешь какой-то продукт и предлагаешь его на канал в отрыве от канала. Я понимаю, что, возможно, Андрей Малахов хочет куда-то расти. Может быть, он устал, ему надоела роль ведущего, но это все только могут быть мои домыслы, потому что он входит в пятерку самых популярных ведущих на сегодняшний день, самых высокооплачиваемых ведущих. Остальные в этой пятерке – это Иван Ургант, кого еще можно назвать, это Дмитрий Нагиев. Я бы не назвала Корчевникова, хотя, может быть, кто-то его назовет, но тем не менее. И как воспринимают Малахова? Он, безусловно, профессионален, что бы о нем ни говорили. Как его воспринимают и в стране, и в регионах, и за рубежом? Вряд ли, как директор какой-то компании-производителя контента, он добьется такой же славы, такого же успеха. Другое дело, что действительно будущее телевидения, как мы понимаем, за компаниями, с производителями контента. Может быть, он стал смотреть в эту сторону, но, опять же таки, я основываюсь на том, что услышал только что от вас. Позиции самого Малахова я не знаю.
Хорошо, вернемся к августу, коли уж мы его упомянули. Сегодня первое число. Это такое межсезонье для телевидения. Все готовятся к предстоящему сезону и подбирают ведущих, рассматривают какие-то новые проекты, программы, идут кастинги и все остальное. Вот здесь сразу несколько таких медиа-событий, которые должны произойти на российском телевидении к новому сезону. Это, во-первых, я так понимаю, будут перетрясать команду РБК. Возможно, это как-то коснется НТВ, по крайней мере, поговаривают, что оттуда могут уходить. Плюс к этому сейчас разговоры вокруг Малахова, плюс к этому Корчевников, который главред на Спасе. Вообще, каким будет наше телевидение вот в предстоящем сезоне? Какие-то важные изменения вы для себя уже определили?
Я обычно готовлю текст о новом сезоне в конце августа, потому что там уже картина становится более очевидной. Более того, есть лишь тенденция, что летом, как правило, у нас в отпуска, в такие вот отпуска никогда не уходят. И каналы очень интенсивно готовятся, обкатывают и в эфире какие-то проекты, и устраивают презентации. Вот вы меня спросили по нескольким конкретным каналам, значит, что я могу сказать? РБК не будут, а там уже вовсю идут перестановки. Это и все об этом говорят, и там смена команды, смена владельца, мы об этом знаем. И, конечно же, РБК должно как-то измениться. И уже более очевидные перемены будут понятны, я думаю, к сентябрю. Что касается НТВ, они сделали очень большую презентацию буквально пару недель назад. Единственные из крупных федеральных каналов. Насколько я знаю, вот сейчас будет презентация на этой неделе, я на нее собираюсь, у СТС. И на следующей неделе будет большая презентация у канала ЧЕ, где они будут представлять. Мне, кстати, вот этот ход, когда канал устраивает презентацию, кажется очень оправданным и хорошим. Он получает хорошие фидбэки, и сразу все начинают говорить об их проектах. И что касается НТВ, сейчас у них ситуация такая, что не от них уходят, а к ним приходят. Это подтверждено, во-первых, финансово. Явно у них есть хорошие, в том холдинге, в котором они находятся, явно есть хорошая финансовая поддержка. И, конечно же, ну, если мы уже говорим, кто приходит на НТВ, посмотрите, и Рада Зейналова перешла, и Норкин перешел какое-то время назад. И я думаю, что там еще появятся какие-то новые ведущие. И НТВ делает упор на сериалы. Вот для меня лично в их презентации было самым интересным новый сериальный продукт. У них снимается 120 сериалов для нового сезона. Я, к сожалению, не могу оценить эту цифру в сравнении там, с Первым каналом или с «Россия-1», поскольку там я не знаю цифр. Может быть, это обычная ситуация, а может быть, это большая ситуация. Но по итогам материалов, по итогам презентации и рассказов про сериалы я сделала даже отдельную публикацию в «Российской газете», можно найти у нас на сайте. Но, конечно, такие самые крупные проекты, о которых стоит говорить, которые сама лично жду, это «Хождение по мукам», которые они переснимут. И это сериал «Мост», который они уже анонсируют из сезона в сезон. Уже дальше просто держать его неприлично. Он сделан по скандинавскому формату. И там играют Ингеборга Дапкунайте и Пореченков.
Это так, детективный сериал, который переснимали потом американцы, да, и да, сейчас да. наши взялись. Вот,
да, да, совершенно верно. Да. Ну, они не взялись не сейчас, уже пару лет назад. Но, естественно, на нашем материале эстонку играет Дапкунайте. Она даже эстонский для этого выучила. И Пореченков играет. Я напоминаю, в этом сериале убийство произошло на границе двух государств. Часть тела в России, часть тела в Эстонии. Это в нашем варианте. И вот этот сериал уже вроде бы обещан. Если еще говорить о сериалах, или вас больше интересуют персоны?
Ну, смотрите, меня что? Не столько интересуют персоны, сколько, знаете, колея. Если обратить внимание на наше телевидение, то оно двигалось такой по проторенной дорожке. Это сериалы и ток-шоу. Ток-шоу и сериалы. И вот последние годы эта колея, она оставалась верна себе, ну, в том смысле, что она такая же глубокая и уютная была для многих телеканалов. Вот здесь какие-то ожидаются выходы из вот этой проторенной колеи?
Вы знаете, я бы не стала обобщать. Начнем с того, что ток-шоу у нас было реально очень мало на телевидении. И буквально вот в середине весеннего сезона информационное вещание на всех каналах укрепили. Я сейчас говорю про информационно-политические ток-шоу. Их стало реально больше. Это все просто произошло как-то незаметно. Просто были какие-то вот шоу, как развлекательного формата, как тоже «Пусть говорят», да, или как «Дом-2». Но вдруг у нас как-то, я даже помню, что я не писала об этом статью, но делала отдельный пост у себя на страничке в Фейсбуке, вдруг случился всплеск информационно-политических ток-шоу, их появление.
Украина, одно объяснение. Виду,
ну, почему? Там не только одна Украина обсуждается. Сейчас вот Америка, например, активно, которая сегодня санкции подтвердила, да. Так что там есть что обсуждать. У нас очень интересная жизнь, да? Так что очень было укреплено такое вот информационное вещание на всех каналах. Я думаю, что в новом сезоне, в свете нашей и внутренней международной политики, это все продолжится и это останется. Возможно, эти баррикады будут укреплять какими-то новыми ведущими, которые умеют хорошо донести свою позицию.
Просто есть ощущение, что вот пересолили с этими ток-шоу, но, судя по всему, судя по вашей информации, вот эта тенденция какое-то время еще продолжится.
Она продолжится, опять-таки, пересолили, можно не смотреть. То есть эти баррикады укрепляются, и их будут укреплять. Но каждый выбирает, там, смотреть Скобееву или не смотреть, смотреть Корчевникова или не смотреть, там, не знаю, на НТВ Токменева или не смотреть, и Норкина, и Зейналову, или Петра Толстого на Первом канале. Это выбирает каждый сам для себя. Поэтому можно смотреть, только фокусироваться на развлекательном телевидении. Что касается сериалов, да, их было много, но мы наблюдаем сейчас тенденцию повышения уровня сериалов. То есть, если раньше их было много и плохих, потом стали появляться хорошие, то сейчас взят курс на, чтобы их было много и хороших. Потому что каналы вступили в жесткую конкуренцию. Часть играет по таким странным правилам, они просто транслируют у себя популярные западные сериалы и потом гордятся рейтингами. Ну, это не совсем честная игра. А часть пытается создать наши конкурентоспособные сериалы. Так вот, например, на ТВ-3 сейчас пришла команда, бывшая с ТНТ. ТНТ как раз вот отказался немножко от такой громкой сериальной политики, хотя у них ожидается тоже несколько хороших примеров. Например, второй сезон «Ольги», да? Так вот, первое, что пришло на ум. А ТВ-3 был мистический канал, но сейчас они взяли такое сериальное направление. И они, вот, пожалуйста, уже 31 числа они готовятся выступить с сериалом «Гоголь». Правда, идут на эксперимент, показывают его в кинотеатрах. Но мы же знаем наших зрителей. Они же вначале хотят, если они знают, что они бесплатно потом увидят по ТВ, то кто же заманит в кинотеатры, понимаете? Хотя, я вам скажу честно, я посмотрела уже 2 серии. Я считаю, что «Гоголь» достоин того, чтобы на него сходили в кинотеатры. Там Меншиков хорош, там Петров необычный. Вообще постарались. Спецэффекты, то есть он стоит того. А, значит, для Первого канала снимаются очень любопытные проекты. Ну, и даже дело не в том, что снимаются, они еще их и держат в рукаве. Вот весной, скажем, показали сериал «Салам, Москва», который лежал там непонятно сколько. Ну, непонятно, с 2012 года. Точно так же вот сериал «Красные браслеты». Уже думали, летом его покажут. Нет, не показали. Но осенью уже вроде бы должны. На России. Вот сейчас, кстати, вот казалось бы, лето, да? Тот же Первый канал показывает сериал «Город» с Петром Федором в главной роли. Вот кто не смотрел, просто посмотрите в сети. Он есть там и на кино от ДинТВ, на других ресурсах, который хороший сериал. И вот только что для меня было открыто на «Россия-1» сериал «Преступление», который снят тоже по формату скандинавскому, который потом присняла Америка. Там фильм называется «Убийство» с Дарьей Мороз в главной роли. Вы знаете, для меня это было действительно приятное летнее открытие. Я даже удивлена, что не в сезон. То есть каналы все-таки летом продолжают что-то обкатывать в плане сериальном. И сейчас на сериалы выделяются очень неплохие средства. Именно с тем, чтобы продавать их за рубежом, чтобы это был конкурентоспособный продукт. Я вам просто только одну вещь сейчас скажу, чтобы вот вы все поймете про сезон. Да? Как раз же осенью отмечается столетие революции. Мы увидим сериалы про Троцкого и про Ленина. Интересные подробности смотреть на сайте «Российской газеты», я об этом писала. Но это будет очень круто. И Троцкий, и Ленин. Там такие актеры в главных ролях. Там и Хабенский, и Миронов, и все это, и Стычкин. Так что это будут события в телевизионном мире.
Я напомню нашим слушателям, с нами сейчас на связи по скайпу телеобозреватель «Российской газеты» Сусанна Альперина. Говорим о телевидении, о российском телевидении. И сейчас несколько уточнений по конкретным каналам. С культурой. Что там вообще сейчас за история? Мы знаем о том, что там были сокращения, а сейчас телеканал-то скорее жив, чем мертв или напротив?
Вы знаете, для меня телеканал «Культура» всегда жив. Потому что я обычно по понедельникам рекомендую, что смотреть по ТВ. И у меня нет такого случая, чтобы не вошли рекомендации по каналу «Культура». Поэтому там сменилось, даже не сменилось, там очень сильно сократили команду. И мы все об этом читали, как и что. Может быть, они хотят большие рейтинги. Во всяком случае, это вечный аргумент, когда говорят про канал «Культура». Они начинают говорить, что телевизионные деятели многие, они, что вот, мол, его никто не смотрит, рейтинги низкие. Но я надеюсь, что канал не потеряет голову в погоне за рейтингами. Это один из моих любимых каналов. И вот даже сейчас сижу, пишу, у них интересный проект «Толстые», и у них будут в эфире показывать «Мхатовский вечер», где читают Ахмадулину. То есть это не найдешь больше нигде. И для меня это очень ценно.
То есть пока разговоров или же не видно попыток смены концепции телеканала? Просто вот этого все ждали.
Попытка видна. Я так понимаю, что сокращение все велось ради того, чтобы все-таки сделать канал более динамичным, чтобы и показывать там такой контент, который приведет к повышению рейтингов. Вот это такой ответ на ваш вопрос. Как получится, не знаю. И, кстати, если можно, у меня там есть еще минуточка, по-моему, да, когда я вам рассказала про сериалы, но я вам не сказала про шоу, а сейчас заявлены действительно очень интересные шоу, и танцевальные, и певческие шоу талантов, и вовсю идут кастинги. Если кто-то там обладает невероятными талантами, он может смотреть и на том же ТНТ, и на Первом, и на России. Более того, случаются, как вот мы начали с вами с утечки информации, вроде бы готовится проект «Звезды под гипнозом». Это тоже может быть очень интересно. Поэтому, а вот шоу талантов, в них может принять участие любой желающий. Я, например, очень люблю шоу «Танцы» на ТНТ. Вот 4-й сезон выходит. Замечательно, очень рада. И очень много действительно вот на пение и на музыкальные способности. Вот такие шоу нас ожидают в новом сезоне.
Хорошо, тогда еще одно уточнение по конкретному телеканалу. Телеканал «Спас», куда и Борис Корчевников переходит. Его переход туда означает укрепление команды и, соответственно, попытку сделать телеканал «Спас», ну, по-настоящему рейтинговым.
Я думаю, что, может быть, это имеет место быть, но должна вам сказать, что вот если вы обратите внимание, канал «Спас», как и канал «Культура», это один из немногих каналов, который привлекает к себе своей интонацией. Это один из немногих каналов, где не орут, где, вот я недавно прочитала, что есть такой термин, когда выбирают героев для телешоу, «оручесть». Вы знаете, вот тут нет этой оручести. Это очень спокойный, взвешенный канал, так же, как и канал «Культура». Я надеюсь, что оба канала, если они пойдут в сторону увеличения рейтингов, что вполне может быть с приходом Корчевникова на «Спас», что они все-таки не приобретут эту оручесть и останутся в той же приятной интонации, которая у них есть. И, кстати, что касается канала «Спас», я смотрю за ним некоторое время. Он действительно набирает обороты, и вот каким, скажем, он был год назад и какой он сейчас, он отличается. Они очень сильно укрепляются.
Ну, а ручить, мне кажется, пока остается залогом успеха, так же, как и обсуждение Украины и Дональда Трампа. Это такие три неизменные составляющие рейтингов на различных телеканалах. Ну, по крайней мере, мне сами телевизионщики на это жаловались. И пока, судя по всему, тенденция сохранится. Напомню, с нами по скайпу на связи телеобозреватель российской газеты Сусанна Альперина. У нас остается буквально 3 минуты, и у нас есть возможность принять несколько телефонных звонков от аудитории. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. СМС плюс 7925-888-88-94-8. Работает наш телеграм «Говорит МСК-бот». Начнем с телефона. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте, Виктор.
Ой, добрый день, Владимир. Это Виктор, 26-й ваш постоянный слушатель Подмосковья. 3 копеечки можно по этому вопросу это самое запустить?
Очень коротко.
Значит, вот это все хорошо. Ну, Малахов, ладно, бог ему судья, пусть там это ведет и не ведет. А вот давайте рассуждать так, Владимир, вот ваши гости такой, ну, давайте эту рекламу, ну, как-то узаконим, ну, не через 5 секунд, а 5 секунд, понимаете, что-то. А насчет, как говорится, сериалов, ну, давайте, значит, что-то жизненное. Ну, не трах-бах-парарах, кто это самое, что это обмануть.
Виктор, есть проблема. Мы сейчас можем, конечно, принять заявки и вам что-то пообещать, исправить там сериалы на российских телеканалах, но мы, боюсь, Сусанны в данном смысле бессильны. А что касается рекламы, то с этим боролись. Я так понимаю, отчасти ее победили. Но Виктор и этим тоже недоволен.
Ну, к сожалению, Виктор, я просто вам напомню, что Станислав Говорухин инициировал законопроект, чтобы не было рекламы в художественных фильмах. И рассматривали всерьез, Дума рассматривала этот законопроект, то есть чтобы не прерывались фильмы рекламой, а было только в начале, в конце и так далее. И он не был в итоге одобрен. Поэтому этот звонок скорее не столько на радио «Говорит Москва», потому что он предназначен все-таки для ушей тех, кто принимает законы и их создает. Что касается меня, сама страдаю от рекламы, честное слово. Особенно, когда смотрю кино по телевидению. Поэтому предпочитаю смотреть там, где рекламы нет, на сайтах платных. Иногда.
Алексей врач пишет: «Царьград, вот где культура подачи материала. Вы что думаете?» спрашивает Алексей.
«Царьград» тоже канал, который, скажем так, появился относительно недавно и начал набирать обороты, и тоже сильно укрепляется. Я бы в этом смысле сравнила бы его с каналом «Спас». Они тоже стараются, но оба канала, они основаны, как бы, они обращаются в первую очередь к людям, которые все-таки, которых волнуют вопросы веры. С такими людьми это разговор особый. И там действительно тоже нет вот такой вот, это о чем мы говорили, оручесть, там этого нет. И это только плюс канала «Царьград».
Ну что же, с нами была телеобозреватель российской газеты Сусанна Альперина. Большое вам спасибо, Сусанна. Обсуждали российское телевидение.
Спасибо.
Да. Сейчас информационный выпуск, после которого мы вернемся, продолжим и уже будем обсуждать текущие новости. Ну, не отключайтесь, через буквально 5 минут продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14 часов 35 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Пенс анонсировал скорое подписание Трампом новых санкций против России. Президент США Дональд Трамп в скором времени намерен подписать законопроект о санкциях в отношении Российской Федерации, Ирана и КНДР, сообщил во вторник в Тбилиси вице-президент Соединенных Штатов Америки Майкл Пенс на совместной пресс-конференции с главой правительства Грузии Георгием Квирикашвили. Запись их общения с журналистами распространена на сайте Белого дома. Президент Трамп очень скоро подпишет законопроект по усилению санкций США в отношении России, сказал Пенс. Наша страна предпочитает конструктивные отношения с Россией, основанные на сотрудничестве и взаимных интересах. В то же время, отметил вице-президент, 28 июля Сенат одобрил законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, а также Ирана и КНДР. С нами на связи американист, президент фонда «Совершение», фонд содействия изучению проблем геоэкономической востребованности Никита Куркин. Никита Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
А откуда все эти пляски с бубном вокруг того, подпишет Трамп вот этот законопроект о дополнительных санкциях или не подпишет? Почему он до сих пор не подписал, и это просто не стало новостью?
Все танцы с бубном из-за того, что... Собственно говоря, я думаю, и Трамп это все прекрасно понимает, что его полномочия пытаются существенно ограничить. Собственно говоря, Конгресс и республиканцы, и демократы, вне зависимости от партийной принадлежности, собственно говоря, считают этого человека не очень нехорошо предсказуемым, и поэтому предпочитают в настоящее время переносить центр тяжести принятия решений на законодательный корпус.
Они уже приняли решение, теперь Трамп тянет время. Тянет для чего? Для того, чтобы подчеркнуть собственную значимость? Или для того, чтобы действительно посмотреть, а имеет ли смысл подписывать этот законопроект, а может быть наложить на него вето? Сколько вообще такая вероятность существует?
Я, честно говоря, думаю, что ему никакого смысла накладывать. Я вот свою точку зрения выскажу. Я не думаю, что у него есть смысл накладывать на этот законопроект вето. Потому что Конгресс его предали. Там же, очевиден консенсус по поводу этого, по поводу оформления санкций в закон.
То есть в любом случае санкции будут введены вне зависимости от подписи Дональда Трампа?
Я бы сказал, вне зависимости от его желания.
Таким образом, чтобы сохранить свой политический вес или, по крайней мере, имитировать его наличие, Трамп будет подписывать этот документ, но для того, чтобы подчеркнуть собственную значимость, тянет время. Так получается?
Во-первых, так, а во-вторых, он предпринимает и со своей стороны свои собственные шаги для преодоления этой ситуации.
Вообще, насколько вероятно, что Дональд Трамп сейчас попытается действительно пойти на какое-то сближение с Российской Федерацией, особенно после того, как они наговорили с Владимиром Путиным друг другу теплых слов на конференции «Большой двадцатки»?
Я сказал бы так. Я не думаю, что Трамп в глубине души откажется от идеи как-то улучшить отношения с Россией, потому что все его идеи, с которыми он выступает, они им... продуманы давным-давно, еще с 80-х годов. Поэтому он так просто от них не откажется. Это во-первых. А во-вторых, посмотрим, как все будет происходить. Все проблемы в взаимоотношениях сейчас между Соединенными Штатами и Россией имеют очень четкое американское внутриполитическое измерение. Собственно, от России здесь мало чего зависит, скорее говоря.
Пока ссылаются на введенные Россией санкции, высылку дипломата, как на повод, что эти санкции, да, нужны, и потепление пока в ближайшей перспективе не предвидится. Какие у Трампа вообще есть инструменты?
Как у всякого главы исполнительной власти, у него в распоряжении бюрократический аппарат, при помощи которого он может применять инструкции, применять собственные указы президентские вводить, которые могут что-то изменить.
Но реально изменить ничего не могут в нынешней политической расстановке.
Я не думаю, что я думаю, что ему сейчас это совершенно незачем. Сейчас, собственно говоря, его сторонники стали все чаще говорить, что вообще-то это Клинтона Россия продвигала, Хиллари Клинтон продвигала Россия. Поэтому сейчас-то не думаю, то он будет как-то вот именно от этих санкций отмахиваться.
В прошлый раз, когда пытался один из представителей власти в Соединенных Штатах активно тащить одеяло на себя, это закончилось отставкой, и я просто сейчас Никсона вспоминаю.
Да.
Тогда было похожее противостояние, но тогда Никсон активно пытался добавить веса президентскому посту. Сейчас вот что-то подобное может произойти или нет? Или в данном случае Трамп бессилен?
Я не думаю, что он бессилен. Я думаю, что, собственно говоря, он рассматривает это как тактическое отступление.
То есть,
собственно говоря, ну, да. Видно, что он занялся чисткой внутренних рядов.
Все, пока положение такое, и ничего сверхъестественного от Трампа нам ожидать не приходится. Скорее, он будет действовать в фарватере.
Да.
Спасибо. Это был американист, президент фонда «Свершение» Никита Куркин.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Власти Москвы назвали точное число сносимых в ходе реновации домов. На сайте правительства столицы опубликован окончательный вариант списка домов, подлежащих сносу в рамках программы реновации жилого фонда. В итоговый список домов включены 5144 дома, заявил на заседании президиума правительства столицы мэр города Сергей Собянин. По его словам, общее число квартир в этих домах превышает 350 тысяч, а живет в этих квартирах 1 миллион человек. Уже с 1 августа с жителей, готовящихся к сносу домов, перестанут брать плату за капремонт. Столицей реновации, по словам заместителя мэра Марата Хуснуллина, станет район Кузьминки, где планируется снести 284 жилых дома, то есть больше, чем в любом другом районе Москвы. В таких районах, как Арбат, Хамовники и Замоскворечье, под снос готовится всего по одному, а в Тверском и Мещанском по два. Первоначально предполагалось, что в рамках реновации будут снесены 4546 домов и около 338 тысяч квартир. Однако по итогам проведенного в Москве голосования часть домов из предварительного списка была исключена, а еще более 1000 зданий добавлены. Мэр Москвы отметил, что также реновация в Москве будет вестись до 2032 года. Сейчас с нами на связи председатель комиссии Общественной палаты города Москвы по ЖКХ, капитальному ремонту и вопросам местного самоуправления Александр Козлов. Александр Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
В итоге получилось даже больше, чем предполагалось изначально. По силам ли Москве вообще вот такой масштаб?
Действительно, мы сейчас видим, можно сказать, итоговые списки. 5144 дома, это больше, чем планировалось. И вот те ожидания, которые были о том, что программа будет реализована, может быть, в течение 20 лет, они тоже вот не оправдались. Речь идет о 15 годах. Это тот срок, который определен постановлением правительства Москвы. И, на мой взгляд, это вполне достойный срок, в течение которого можно качественно реализовать программу, выстроить очередность многоквартирных домов и вот таким волновым методом переселения осуществить реализацию программы реновации.
Но это получается, что в год по нескольку сотен домов нужно сносить, жителей куда-то потом переселять. И еще раз подчеркну, несколько сотен домов.
Это вполне посильные цифры. Самое главное сейчас на старте определиться с теми площадками, которые пойдут вот в самый ближайший год. И возможно, что уже строительство начнется первых домов в конце 2017 года. И вот этот безбойный механизм, он должен заработать. И жители должны видеть, что очередность, она соблюдается, сроки, которые были определены, выполняются. И вот при осуществлении как бы общественного контроля, мне кажется, программа вполне может без сбоев осуществляться.
Учитывая столь интенсивный темп, вообще с чем можно сравнить программу реновации с того, что было в Москве до этого?
Я думаю, что это беспрецедентная программа не только для Москвы, но и для России. Сравнивать даже и не с чем. Возможно, строительство олимпийских объектов и сроки, которые закладывались вот при таких вот масштабных стройках. Программа беспрецедентная, и это хороший На мой взгляд, повод в целом Москва, как некий такой вот пилот, посмотреть практику реализации в последующем и для других регионов, потому что уже эти идеи витают и обсуждаются, что программу реновации тиражировать и на другие субъекты Российской Федерации. И я думаю, что вот первые годы они как раз и покажут, насколько возможно и в других субъектах такой опыт тиражировать.
В следующем году в Москве должен пройти чемпионат мира по футболу. Здесь же параллельно должна еще развиваться программа реновации. Не получится ли так, что ее нужно будет просто отодвинуть по срокам, реально перенести, потому что ну как совместить и одно, и другое?
Я думаю, что нет, не планируется никаких переносов. Мы видим, что сейчас заканчивается масштабная программа «Моя улица», которая как раз и направлена на то, чтобы сделать благоустроенные улицы для, в том числе и в рамках подготовки к программе чемпионата в 2018 году, и вот все масштабы работы пройдут в 2018. А все-таки реновация, как правило, как правильно вы заметили в самом начале, коснется спальных районов. Это Восточный округ, Юго-Восточный округ, и напрямую не отразится на проведении чемпионата в 2018 году.
Правильно ли я понимаю, что инфраструктура тоже будет пересматриваться? Я имею в виду и транспортную инфраструктуру, и социальные учреждения, медицинские учреждения. Как это вообще будет выглядеть?
Совершенно верно. Как раз программа позволяет комплексно подойти к не просто к строительству многоквартирных домов на месте снесенных. Не стоит задача на месте пятиэтажки поставить дом в два раза выше этажности, и социальная инфраструктура, школьные, медицинские учреждения, коммунальная инфраструктура, сети, которые, может быть, не видны глазу, но тоже требуют модернизации и реконструкции. Все это как раз и будет закладываться при вот разработке первых проектов. Я напомню, что объявлен международный конкурс, и в самое ближайшее время мы должны увидеть первые предложения по проектированию тех районов, которые попали в программу реновации. Вот этот комплексный подход и транспортная инфраструктура в том числе позволит увидеть совершенно новое качество жизни и вот новые районы, так называемые, да, там, перезагрузки после программы реновации.
Здесь уже слушатели интересуются, проекты по коммуникациям готовы? Вообще, что с проектами? Есть шоу-румы, где есть примерное представление о том, какие будут квартиры. А кроме этого, что сейчас готовится?
Конечно, вот шоу-рум, который есть и выставлен на ВДНХ, это первый пример. Подобные наглядные комнаты планируются в каждом фактически округе, чтобы жителям было удобно посмотреть, какие и дома, и материалы будут использованы при строительстве, какая отделка запланирована в квартирах. Конечно, вот следующим этапом должны быть наглядные примеры, связанные с благоустройством прилегающей территории, потому что это тоже тот стандарт, который должен быть соблюден при реализации программы реновации. Ну и вот первые проекты, в том числе по замене коммунальной инфраструктуры, по тому, как будет выглядеть преображенный район, какие этажности многоквартирных домов будут использованы, они вот в самое ближайшее время тоже должны появиться после того, как пройдут эксперты и будут проходить вот самые публичные слушания с участием жителей.
Александр Михайлович, насколько я помню, вы обладаете информацией по поводу жалоб москвичей или их обращений на горячую линию, связанную с реновацией. Так на что сейчас сетуют, на что жалуются или просят включить их дома или, наоборот, вычеркнуть? Вот эти звонки продолжаются?
Звонки продолжаются. Конечно, вот после того, как программа опубликована, жители многие увидели свои многоквартирные дома, потому что был период проверки документов после проведения общего собрания, и здесь важно было до момента вот опубликования этих списков выверить, чтобы протоколы были в соответствии с жилищным кодексом. Сейчас звонки посвящены вопросам тем, что жители некоторые не увидели свои дома в этом перечне. И мы знаем, что в постановлении правительства Москвы есть оговорка, позволяющая там, после, возможно, судебных разбирательств, оспаривания тех или иных решений, включить по итогам суда многоквартирный дом, если все-таки протокол и собрание были проведены в соответствии с жилищным кодексом. То есть список, возможно, вот с такими домами еще может быть пополнен после именно решения суда, которое вступит в законную силу.
Спасибо. Это был председатель комиссии Общественной палаты города Москвы по ЖКХ, капитальному ремонту и вопросам местного самоуправления Александр Козлов.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сейчас появляются подробности стрельбы в Мособлсуде.
Срочная новость.
Агентство ТАСС сообщает, пристав и сотрудник конвоя ранены в результате стрельбы в Московском областном суде. Женщина-пристав и сотрудник конвоя, по предварительным данным, ранены в результате стрельбы в Мособлсуде. Об этом ТАСС сообщила адвокат Софья Рубасская, находившаяся в здании суда в момент инцидента. Цитирую. «Мы находились в другом заседании, когда услышали выстрелы. В общей сложности было произведено более 20 выстрелов. Нас начали эвакуировать. Я видел у женщины-пристава, которая была ранена, ее лицо было в крови. Также потом сказали, что ранен сотрудник конвоя», — сказала она. «Пока дополнительной информации нет, мы ждем каких-то подробностей. После этого сразу вам расскажем».
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сейчас на место стрельбы уже выехали полицейские. Об этом сообщает, опять же, агентство ТАСС со ссылкой на источник. И Великий Немой, наш слушатель, пишет, что по предварительным данным на конвой напал один из подсудимых по делу так называемой банды ГТА. Но к другим новостям. Китай открыл первую зарубежную военную базу. Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая провели церемонию открытия базы материально-технического обеспечения в государстве Джибути в Восточной Африке. Об этом сообщается на сайте газеты «Жэньминь Джибао». Это первая зарубежная военная база Китая, уточняет агентство Рейтер. По данным агентства, в церемонии открытия приняли участие более 300 человек, включая замкомандующего ВМС Китая Тянь Джуна. Сейчас с нами на связи военный эксперт, замдиректора Института стран СНГ Владимир Евсеев. Здравствуйте, Владимир Валерьевич.
Добрый день.
Джибути находится в таком интересном районе, как раз заканчивается Аденский залив, и дальше начинается Красное море. Фактически, это место, где можно контролировать проход в Красное море. Зачем там Китаю военная база?
Китай – это государство, которое пытается выйти на уровень глобального лидера. Для этого Китаю нужно иметь контроль над коммуникациями. И это обусловлено не только вот какими-то амбициями Китая, но и тем, что Китай зависит от поставок товаров, поставок энергоресурсов. Вот поэтому для Китая важно иметь контроль над коммуникациями. С чего боится Китай? Китай боится, что в какой-то момент Соединенные Штаты Америки в условиях противостояния с Китаем могут пойти на перекрытие этих коммуникаций. И поэтому Китай заблаговременно создает свои базы, которые, как мы в советское время называли, базы материально-технического обеспечения. Фактически под этим прикрытием создаются базы, причем эти базы создаются поблизости от американских баз и баз их союзников. То есть фактически здесь решаются задачи помимо поддержки помимо собственного военного присутствия, решается еще задача сбора разведывательной информации о том, чем занимаются США и их союзники в этом регионе. То есть эти базы являются как бы многофункциональными. По-видимому, на них будут развернуты современные средства технической разведки, которые будут позволять Китаю лучше понимать ситуацию, которая складывается в определенных регионах земного шара, и Джибути – это только первый шаг.
Вы сказали уже про базы во множественном числе, сказали, что Джибути – это первый шаг. А где еще эти базы должны появиться, по вашей информации?
Ну, во-первых, такая база фактически уже есть в Гвадаре. Это пакистанский порт глубоководный. Это не заявляется, но корабли там китайские находятся фактически в постоянном режиме в Гвадаре. Значит, рассматривается вопрос о возможности выбора одной из баз на территории Ближнего и Среднего Востока. Пока там есть несколько взглядов, где эта может база такая же может быть развернута. Вот. Помимо этого, я полагаю, что Китай будет наращивать свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вот. И что здесь очень важно? Важно, что для того, чтобы обеспечить свое военное присутствие, Китай идет на форсированное создание военно-морских сил. Значит, это является несомненным приоритетом в национальном строительстве. Идет мощное наращивание количества эсминцев с управляемым ракетным оружием. И в целом по современным судам надводного флота, по темпам их ввода, Китай, по-видимому, сейчас является самым серьезным игроком. Потому что чрезвычайно мощно вводятся надводные корабли, и здесь Китай пошел уже на создание собственных авианосцев, первый авианосец, поэтому первые национальные постройки. То есть в целом Китай обеспечивает, во-первых, состав флота, который должен где-то базироваться, а для него нужно будет создавать, ну, назовем так, пункты материально-технического обеспечения.
Понимаю. А претендует ли Китай на какие-то бывшие советские базы? Возможно, даже на Кубе, я не знаю.
Вы знаете, я думаю, что Китай может рассматривать и российские базы, как бы это, и советские базы, это не исключается, но не везде. Ну, например, как вы знаете, что в советское время была достаточно мощная была база во Вьетнаме, Камрань.
Да.
Эта база была и военно-морская была, и военно-воздушная, кто обеспечивал ее прикрытие. Вот я думаю, положим, аренда Камрани для Китая маловероятна ввиду китайско-вьетнамского противостояния. То есть не всегда это возможно. Если говорить о Кубе, то может быть не Куба, может быть Панама, может быть какое-то другое государство, например, на перешейке. То есть ввиду того, что сейчас реализуются планы по созданию аналога Панамского пролива, вот, то может быть Никарагуа, например. То есть Китай будет создавать базы и прикрываться это пункты материально-технического обеспечения.
Вероятный противник — Соединенные Штаты Америки.
Да, конечно, но это видно вот как раз по Джибути, потому что не зря там имеется американское военное присутствие. Совершенно очевидно, что именно США для Китая является соперником в глобальном противостоянии. И Китай будет постепенно наступать США на пятки с учетом того, что темп ввода новых кораблей в США достаточно низкий. Идет очень серьезное старение флота. Дошло до того, что во многих базах США часть флота имеет срок ресурса год-полтора всего. Это фактически тот флот, который мы используем только в годы войны, и он стоит как поплавки прямо на рейде. То есть, учитывая, что таких поплавков становится все больше, то по количеству тех кораблей, которые Китай может выставить, отставание от США все больше сокращается.
Спасибо. Это был военный эксперт, замдиректора Института стран СНГ Владимир Евсеев. Сейчас мгновение, после чего коротко поговорим о движении в Москве.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. В движении.
По оценке Яндекса, в Москве сейчас относительно спокойно, свободно совсем уж сказать нельзя. 4 балла, так оценивает Яндекс, загруженность дорог. А главные затруднения, если говорить о МКАД, это север, ближе к северо-западу, в районе Ленинград, между Ленинградкой и Дмитровским шоссе. Здесь и внутренние, и внешние стороны притормаживают. Ну и традиционно много сейчас затруднений в центре. Впрочем, об этом даже не имеет смысла напоминать. Сейчас новости, после них продолжим.